Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. А сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Грузинский телеканал «Эмиди» временно прекращает вещание. Взрывы пассажирских автобусов в Невинномысске и Нальчике могла организовать одна преступная группа, считает следствие. Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский зарегистрированы кандидатами в президенты. Грузинский телеканал «Эмиди» временно прекращает вещание. Как заявил директор политических программ «Эмиди» Георгий Таргамадзе, журналисты вынуждены пойти на этот шаг, поскольку оказались заложниками политической борьбы между основателем канала Бадри Патаркацишвили и властями. Таргамадзе отметил также, что на «Эмиди» оказывается давление и со стороны властей, и журналисты постоянно пребывают в состоянии стресса. Сегодня об уходе из «Эмиди» объявили 6 сотрудников канала. Взрывы пассажирских автобусов в Невинномысске и Нальчике могла организовать одна преступная группа, считает следствие. По мнению Следственного комитета при Генпрокуратуре, оба преступления были совершены с целью дестабилизировать обстановку в регионе. По делу о взрыве в Невинномысске 9 декабря обвинение предъявлено двум жителям Ингушетии, предполагаемым исполнителем теракта. Автобус в Нальчике был подорван 22 ноября. Взрывы унесли жизни 7 человек, около 30 получили ранения. В Ульяновске милиция задержала 4 активистов общественной организации «Настоящий студенческий профсоюз», которые пытались распространить среди студентов местного государственного университета листовки с новыми правилами призыва в армию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Студенты намеревались собрать подписи под обращением к ректору Ульяновского государственного университета Борису Костишко с просьбой продлить последний семестр для студентов-выпускников дневного отделения до 15 июля. Дело в том, что с будущего года срок весеннего призыва в армию увеличивается на 2 недели и будет заканчиваться тоже 15 июля. Это не даст возможности желающим выпускникам, военно обязанным, поступить в аспирантуру. Вместе с дипломом они получат повестку из военкомата. Когда мэрия Ульяновска без объяснений отказала студенческому профсоюзу в проведении пикета около здания УЛГУ, активисты попытались распространить листовку с информацией о новых сроках призыва. Охрана университета грубо пресекла эту попытку. Студентов вытолкали из здания их же вуза и отняли все листовки. Начальник охраны заявил, что агитация в стенах университета запрещена, хотя листовка не содержала политических призывов. 4 активистов настоящего студенческого профсоюза, включая его лидера Андрея Михайлина, задержаны милицией и доставлены для беседы в районное УВД. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского кандидатами в президенты на выборах 2 марта. Лидеры КПРФ и ЛДПР были выдвинуты своими партиями, прошедшими в Госдуму по итогам недавних выборов, поэтому они освобождены от сбора 2 миллионов подписей избирателей в свою поддержку. Таким же правом обладает кандидат от «Единой России» Дмитрий Медведев. Самовыдвиженцы Михаил Касьянов и Андрей Богданов должны будут собрать подписи. Еще один партийный кандидат, один из лидеров СПС Борис Немцов, сегодня отказался от участия в президентских выборах. Коллегия Министерства образования и науки России утвердила новый перечень школьных учебников.
У нас подготовлен перечень учебников, допущенных, рекомендованных к использованию в школе. Мы принципиально перешли в формат, когда определяют годность учебников экспертные организации.
Сказал министр образования и науки Андрей Фурсенко. Среди них «История России. 1945-2007 год». Как пишет «Независимая газета», учебник создан по заказу администрации президента на основе скандально известной книги для учителя по новейшей истории России Александра Филиппова. Из учебника исчезли хвалебные оценки сталинских репрессий, однако авторы клеймят олигархов и Грузию, превозносят отмену губернаторских выборов и арест Михаила Ходорковского, пишет газета. В Москве при пожаре в административном здании пострадали 5 человек. Огнем был охвачен весь дом, частично обрушилась кровля. Спасаясь от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон.
Говорит Радио Свобода.
Турецкие военные провели операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Военные истребители нанесли удары по лагерям курдских боевиков на севере Ирака. Воздушный рейд был проведен в районе горного хребта Заб и длился более часа. По данным Генштаба, уничтожены 8 лагерей сепаратистов. Представитель военного командования заявил. Турецкие самолеты уже несколько дней совершают налеты на позиции курдских боевиков. Это уже третья операция турецкой армии на севере Ирака за последнюю неделю. Накануне в одном из лагерей военные уничтожили 5 террористов, в том числе 2 женщин, с большим количеством боеприпасов и оружия. Военные операции против боевиков рабочей партии Курдистана на территории Турции и Ирака будут продолжены, заявил накануне премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. По данным турецких военных, в декабре ликвидированы около 200 боевиков. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Президент США Джордж Буш подписал бюджет страны на будущий год. 555-миллиардный бюджет предполагает выделение 70 миллиардов долларов на операции в Ираке и Афганистане. Буш, угрожая использовать право вето, добился, чтобы документ не устанавливал график вывода американских войск из Ирака, на чем настаивали демократы в Конгрессе. ООН и ЕС не смогли убедить власти Афганистана пересмотреть решение о высылке 2 европейских дипломатов. Британец, сотрудник ООН и ирландец, представитель Евросоюза, должны покинуть страну в четверг. Афганские власти обвинили дипломатов в деятельности, не связанной с их непосредственными обязанностями. Утверждается, что речь идет о контактах с талибами.
Иностранцы были вовлечены в деятельность, не соответствующую их статусу и представляющую угрозу национальной безопасности Афганистана.
Заявил представитель афганского президента Хамида Карзая. Представители ООН заявляют, что произошло недоразумение. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Вопросы веры и религии в предвыборной кампании в США. Полемика вокруг замечаний первого открывателя ДНК Джеймса Уотсона. И продолжение специальной серии этой недели. Глобальное потепление. Год 2007. Люди. Обо всем этом в ближайшем части нашего эфира у микрофона Ирина Лагунина. В небольшом городке Регенсбург на юго-востоке Германии есть музей антиквариата гольфа. Его создатель и владелец Петер Инсам нашел несколько фламандских картин, на которых люди XIV века на толстых льдах каналов играют в то, что намного больше напоминает гольф, чем современный хоккей. Питер Инсам на основании этих находок сделал вывод, что гольф зародился в Голландии, а шотландцы, претендующие на роль первооткрывателей, лишь придумали правила, которые и определили современный вид игры. Так это или нет, предмет спора между старейшим в мире королевским клубом в шотландском городке Сент-Эндрюс и музеем в Регенсбурге. Бесспорно в этом во всем одно. Голландские каналы, намертво сцепленные льдом в XIV веке, уже давно не замерзают. И сцены, описанные Мэри Мейп Додж в «Серебряных коньках», при нынешнем европейском климате – редкое исключение. Что же спровоцировало этот «малый ледниковый период» в Европе, как называют его ученые? Напомню фрагмент из фильма лауреата Нобелевской премии мира за 2007 год Элла Гора «Неудобная правда», которым мы завершили прошлый выпуск программы о климатических изменениях.
Земной климат – это большой мотор, который перераспределяет тепло от экватора к полюсам. Он делает это с помощью океанических и воздушных течений. И проблема, которая больше всего беспокоит исследователей в этой области, находится в Северной Атлантике, в том месте, где Гольфстрим приносит теплую воду с экватора и встречается с холодным воздушным потоком из Арктики через Гренландию. В конце ледникового периода, по мере того, как ледники в Северной Америке отступали, в результате таяния снегов на севере континента образовалось гигантское озеро пресной воды. Район Великих озер – это остатки того озера. На востоке это озеро защищала образовавшаяся естественным образом ледяная плотина. Но в один прекрасный день она прорвалась. И вся эта пресная вода с огромной скоростью, разрывая реку и залив Святого Лаврентия, устремилась в океан. Она смешалась с холодной соленой водой течения, сделала ее более легкой, подняла ее на поверхность. Насос, который гнал холодную воду на юг, остановился. И Европа вновь погрузилась в ледниковый период, еще на 900 тысяч лет. И перемены от тех условий, в которых мы живем сейчас, к ледниковому периоду произошли, возможно, всего за 10 лет. Конечно, этого больше не произойдет, потому что ледников в Северной Америке уже нет. Кстати, а есть ли в этом районе какой-то большой кусок льда? Ах, да.
Ах, да, Эл Гор говорит о Гренландии. Может ли эта масса пресной воды, если льды и ледники растают, перекрыть Гольфстрим? Фильм создавался 2 года назад. Правительство США уже после выхода «Неудобной правды» на экраны попросило ученых провести специальное исследование всех факторов, которые могут привести к внезапным глобальным климатическим изменениям. Вероятность того, что Гольфстрим остановится, по мнению ученых, минимальна. Но каковы все-таки будут последствия, если вся эта масса льда на плюсах растает? Конрад Штефан, директор Объединенного института исследования окружающей среды в Университете штата Колорадо, провел 15 весен в Гренландии и установил там первую научную станцию для изучения ледников.
В докладе, который подготовила группа ученых, изучающих под эгидой ООН изменения климата, говорится, что, основываясь на нынешних знаниях, то есть на знаниях на 2006 год, к концу века уровень воды в Мировом океане повысится приблизительно на 55 сантиметров. Этот доклад основан только на данных таяния льда с поверхности Гренландии и других ледяных покровов. Но мы в последние годы заметили, и не только в Гренландии, но и в Антарктиде, что лед тает не только с поверхности. Мы заметили, что он сползает в океан, ломается на куски и тает. Если этот ускоренный процесс потери льда продолжится, то наш прогноз таков. Уровень мирового океана может повыситься почти на метр, то есть в 2 раза больше, чем утверждается в докладе. Метр не выглядит так устрашающе, если вы живете в центре какого-то континента. Но в прибрежных районах, где живут миллионы людей, жители должны уже сейчас думать о том, как смягчить удар природы. Потому что 1 метр повышения может означать на практике, при шторме, повышение на несколько метров. Прибрежные районы могут быть затоплены, как и небольшие острова, лишь на несколько метров возвышающиеся над уровнем моря. Так что я предвижу очень серьезные последствия, если все будет развиваться, как сейчас.
Из фильма Элла Гора «Неудобная правда» компьютерная модель повышения уровня мирового океана и, соответственно, затопления прибрежных районов.
Вот что произойдет с заливом Сан-Франциско. В этом районе живет очень много людей. Нидерланды – одна из стран, лежащих ниже уровня моря. Полное уничтожение. Район вокруг Пекина – дом для десятков миллионов людей. Еще хуже – в районе Шанхая. Там живет 40 миллионов человек. Еще хуже – Калькутта и на востоке – Бангладеш. А в районе затопления сейчас живет 60 миллионов человек. Подумайте о том, что случается, когда от экологических бедствий становятся беженцами несколько сотен тысяч человек. А теперь представьте себе, что их будет 100 миллионов или больше. Возможно ли это, чтобы мы готовили себя к борьбе с другими угрозами помимо терроризма? Может быть, стоит беспокоиться и о других проблемах тоже?
Конрад Штефан, почему эти данные о том, что ледники не только тают с поверхности, но и ускоренными темпами сползают в океан, не вошли в доклад межправительственной группы экспертов ООН по исследованию климатических изменений?
Мы пока не можем составить точную модель, как будет развиваться этот процесс. И именно поэтому данные не были включены в доклад. Все существующие модели не могут оценить динамику сползания ледников. В июле в Санкт-Петербурге пройдет конференция. Она как раз объединит всех ученых, которые проводят наблюдения за ледниками. И мы попытаемся выработать общую модель реакции льдов на климатические изменения.
Директор Объединенного института исследования окружающей среды в Университете штата Колорадо Конрад Штефан. То, что представил Эл Гор, районы затопления в случае повышения уровня Мирового океана при таянии всех ледников Антарктиды и Гренландии, сотни миллионов экологических мигрантов, это только компьютерная модель. Точных подсчетов количества экологических мигрантов в мире при развитии этого сценария я не нашла. Это понятно, потому что к числу людей, которым придется покинуть районы затопления, надо еще добавить экологических мигрантов из Африки, где ученые уже зафиксировали более продолжительные и свирепые периоды засух, которые сменяются ливнями, порождающими наводнения. Надо приплюсовать и обитателей того густонаселенного оазиса, который окружает озеро Чад, второе по величине на африканском континенте, еще 10 лет назад самое крупное в Центральной Африке. От него постепенно остается жалкая мутная лужа. Доклад экспертов ООН по климату содержит такие данные. К 2080 году от 1 миллиарда до 3 миллиардов людей на планете будут испытывать недостаток воды. 200-600 миллионов – голод. От 2 до 7 миллионов в прибрежных районах будут страдать от наводнений. Гуманитарная организация «Христианская помощь», исходя из всех имеющихся на сегодняшний день данных, рассчитала для себя, что к 2050 году в мире будет 300 миллионов экологических беженцев и до 1 миллиарда вынужденных переселенцев. О том, как трудно будет человечеству справиться с этой проблемой, говорит хотя бы опыт Грузии. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Понятие «беженец» появилось в Грузии в конце 80-х годов прошлого века не в связи с конфликтами в Абхазии и Южной Осетии, а стихийными бедствиями. Их называли экологическими беженцами или экомигрантами. Первая волна эко-беженцев возникла после трагедии 1988 года в высокогорной Сванетии. Селевые потоки уничтожили деревни, погибло несколько человек и сотни семей остались без крова. Гораздо более масштабная экологическая катастрофа произошла в том же году в Аджарии. Там без крова остались тысячи человек. Кстати сказать, причиной экологического бедствия в обоих случаях стала беспощадная вырубка лесных массивов. Правительство Советской Грузии решило переселить эко-мигрантов в те районы республики, где чувствовалась нехватка рабочих мест. И, что более примечательно, сложилась, как тогда писали, сложная демографическая обстановка. Имелось в виду уменьшение количества этнических грузин в некоторых районах Грузии. Однако подобная, если можно так сказать, демографическая политика ЦК Компартии Грузии привела к тому, что процесс переселения и благоустройства экологических беженцев вылился в масштабные столкновения между ними и представителями этнических меньшинств, либо местным грузинским населением. Летом 1989 года в регионе Квему-Картли с преимущественно азербайджанским населением произошли столкновения между сванами, переселенными из Верхней Сванетии, и местными азербайджанцами. В нескольких районах было введено чрезвычайное положение. Не удалось избежать осложнений и в тех регионах, куда переселили экологических беженцев из Аджарии. Это Сандцхет-Джавахетский регион Южной Грузии с преимущественно армянским населением и Цалкский район, где в течение веков жили и живут греки-понтийцы. Во всех случаях проблемы экологических беженцев были схожи с проблемами беженцев из Абхазии и Южной Осетии. Это трудности адаптации к иной языковой и общественно-психологической среде, иному укладу хозяйства и конфликты интересов, естественно возникающие во время перераспределения материальных ресурсов. Например, в Сандцхет-Джавахетти правительство начало строить для экологических беженцев капитальные дома, но на этой почве возник конфликт между аджарцами и местным населением, живущим в землянках. А в Цалкском районе конфликт между грузинскими эко-мигрантами и греками разгорелся из-за раздела земельных участков. Вновь пришлось вводить части специального назначения, и опять-таки не удалось избежать жертв и обострения межнациональных отношений. Сотни аджарских семей именно в результате этих проблем были вынуждены вернуться в Аджарию, однако многие остались, несмотря на все сложности. С тех пор прошло 15-20 лет, срок немалый для формирования новой социальной реальности в местах расселения беженцев. И действительно, на востоке и на юге Грузии появились поселения экологических беженцев, которые сумели таки приспособиться к новым условиям. Рассказывает Нино Диасамидзе, живущая в Цалкском районе. Первоначально нам было очень трудно. Мы привыкли жить в Аджарии. Были больницы, школы, можно было легко доехать до Батуми. Однако здесь все пришлось строить заново. Не было работы, но постепенно мы сумели начать новую жизнь и, главное, вырастить детей. Одна из проблем экологических беженцев – недостаток внимания со стороны властей, которые по политическим причинам традиционно больше озабочены проблемами тех беженцев, кто покинул родные края в результате кровавых войн в Абхазии и Южной Осетии.
Рассказывал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Говорит радио «Свобода», аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Глобальное потепление. Год 2007. Люди.
Этот дом был построен на вечной мерзлоте. Он разрушился из-за того, что почва начала таять. Женщине, которая в нем жила, пришлось выехать. Вот они хотят построить трубопровод в заповедной зоне на Аляске. Но для этого им надо ездить в зоне вечной мерзлоты на грузовиках. Вот данные о том, сколько дней тундра в Аляске остается замерзшей настолько, чтобы по ней можно было ездить. 35 лет назад ездить можно было 225 дней в году, а сейчас менее 75 дней, потому что весна приходит раньше, а осень заканчивается позже, и температура все повышается и повышается.
В фильме Элла Гора размытые дороги, торчащие балки рухнувшего дома, веселые цветочки, которые должны, конечно, радовать глаз в вечной мерзлоте, но почему-то не радуют. В фильм не успели включить данные о том, что в 2007 году люди, живущие в районе Полярного круга, впервые стали устанавливать в домах кондиционеры на летнее время. Северные народы страдают от изменения климата больше других. Во-первых, потому что все, чем мы отравляем воздух, стягивается к полюсам. А во-вторых, потому что, чтобы выжить в этих условиях экстремально холодных температур, люди столетиями приспосабливались и вырабатывали свой ни на что не похожий быт. А сейчас вся эта перенесенная в настоящее память поколений рушится, как те дома, построенные на том, что было вечной мерзлотой. Я позвонила за Полярный круг в город Инувик в канадской территории Нунавут в дельте реки Маккензи. Дуэйн Смит – президент канадского отделения Инуитского приполярного совета. Совет объединяет инуитов, или иначе говоря, эскимосов, четырех стран – Канады, США, Дании и России. Чтобы дать представление нам, живущим в более приятных климатических условиях, с какими проблемами в первую очередь сталкиваются люди, живущие близ Полярного круга?
Есть целый ряд проблем, которые влияют на людей, особенно на инуитов, о которых можно говорить в связи с изменением климата. Поскольку я сам инуит, эти проблемы мне хорошо известны. В первую очередь, это изменение температуры, изменение влажности и количества осадков. Зимой выпадает меньше снега, а летом и осенью бывают продолжительные дожди. Особенно плохо сказываются осенние дожди. Из-за них земля покрывается слоем льда, и животные не могут выжить это время до зимы. А зимы становятся все короче и приходят позднее. И это порождает проблемы с перемещением, потому что люди не привыкли к таким высоким температурам в это время года.
В фильме «Элла Гора. Неудобная правда» одна из знаковых сцен – развалившийся дом. Дом был построен на вечной мерзлоте, но почва растаяла. Но насколько серьезно таяние вечной мерзлоты сказывается на бытии инуитов в целом?
Поскольку вечная мерзлота тает на все большую глубину, это начинает вызывать смещение слоев почвы в отдельных районах. Возникают проблемы с перемещением, с транспортом, особенно летом, когда дороги размыты. И еще одна проблема. Из-за более продолжительного летнего сезона мы стали замечать новые виды растений, которые захватывают территорию все глубже на север.
А это почему представляет проблему?
Это изменяет растительность севера, и животные, которые зависят от этой растительности, также вынуждены менять пути миграции, чтобы приспособиться к переменам и найти привычную для них еду, как, например, лишайник для карибу или оленей. А мы крайне зависим от этих животных. Они часть нашей культуры и диеты. Так что если они меняют свои привычки, то и нам придется менять наши.
В одной из статей вы писали о том, что даже маленькие лемминги, грызуны, слепо следующие зову природы, идущие гурьбой напролом к своей цели, стена так в стену, река так в реку, так вот даже эти животные стали менять привычки.
Лемминги – это животные, от которых зависят многие хищники, например, лисы и совы. А с изменением климата и с изменением почвы и растительности им приходится либо приспосабливаться, либо менять места обитания. И хищникам нечем питаться, им уже слишком сложно найти себе корм.
Но вот вы сказали, что с юга приходит новая растительность. Вероятно, с растительностью приходят и новые животные.
Да, в какой-то степени. Мы начали замечать, что новые животные, характерные для более южного климата, уже приходят и сюда. Причем это касается не только животных на земле, но и в море, в прибрежных районах. И эти новые виды ведут себя как завоеватели. Но не всегда. Вот, например, мы заметили в наших широтах белохвостых оленей и лосей. Эти два вида продвигаются на север и приспосабливаются к среде вокруг них.
Но почему белохвостый олень не может заменить для инуитов северных канадских оленей карибу?
Может, до какой-то степени, но ведь жизнь строится на устойчивости развития. А когда появляются эти новые виды, мы же не знаем, сколько их, останутся ли они в этом районе на весь сезон. Я вот уже говорил о дождях поздней осенью, которые покрывают землю коркой толстого льда. Даже для карибу расколоть этот лед и добраться до еды непросто. Их популяция в Канаде сейчас резко сокращается. Слишком тяжело становится добывать корм.
И каков выход?
Сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Это относится ко всем людям на Земле. Мы должны найти лучший способ жизни в этом мире и сократить наше воздействие на него.
А если все останется как прежде, что вы будете делать?
Некоторые поселения сейчас расположены ниже уровня моря. Из-за того, что уровень мирового океана повышается, они уже сейчас вынуждены переселяться, их дома рушатся. То есть эрозия и повышающийся уровень воды оттесняют людей вглубь материка. Более того, с каждым годом льда в океане становится все меньше. Это значит, что штормы становятся все более опасными, ведь без льда в открытом море их ничто не сдерживает. Намного более высокие волны накатываются на берег и еще более усугубляют проблему эрозии береговой линии. Один способ сократить эмиссии для нас – использовать энергию ветра. Мы только что провели в Канаде большую конференцию как раз на эту тему. Смогут ли арктические поселения выжить на энергии ветра?
Я понимаю, что для вас все те углекислые газы, которые являются продуктами вашей жизнедеятельности, остаются в атмосфере на десятки и сотни лет, и поэтому вы решили взять этот вопрос в свои руки?
В какой-то степени это зависит именно от каждого поселения, от каждой людской общности. Инувик, где я живу, не исключение. И единственное, что мы можем делать, это менять наше отношение к Земле и показывать другим, к чему приводят изменения климата, с нашей точки зрения, на основании нашего опыта, на примере нашей жизни инуитов. И мы, как и все другие народы, я надеюсь, пытаемся снизить степень нашего воздействия на окружающую среду и приспособиться к переменам вокруг нас.
Мы говорили с Дуэйном Смитом, президентом канадского отделения Инуитского приполярного совета. Кстати, ученые выяснили, что ничто, даже наш транспорт, так не загрязняет атмосферу, как вырубка и сжигание лесов. Но о лесах в следующем выпуске программы. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Всю эту неделю мы будем говорить о том, чем грозит человечеству изменение климата и что мы все, каждый из нас, можем сделать, чтобы не допустить или хотя бы замедлить приближение кризиса. Люди, леса, кораллы, животные, энергия. Все это в ближайшие дни в программе «Время и мир». Ну а этот выпуск мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Грузинский телеканал «Имиди» временно прекращает вещание. Как заявил директор политических программ «Имиди» Георгий Таргамадзе, журналисты вынуждены пойти на этот шаг, поскольку оказались заложниками политической борьбы между основателем канала Бадри Патаркацишвили и властями. Взрывы пассажирских автобусов в Невинномысске и Нальчике могла организовать одна преступная группа, считает следствие. По мнению Следственного комитета при Генпрокуратуре, оба преступления были совершены с целью дестабилизировать обстановку в регионе. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского кандидатами в президенты на выборах 2 марта. Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов отказался от участия в выборах. Народно-демократический союз намерен провести 27 января в Москве марш несогласных, чтобы призвать власти организовать справедливые выборы. Верховный суд Северной Осетии приговорил к длительным срокам заключения жителей Чечни, обвиненных в похищении людей с целью выкупа. Трое обвиняемых получили от 10 до 17 лет заключения в колонии строгого режима, еще один – 2 года в колонии поселения. А в Москве при пожаре в административном здании пострадали 5 человек. Огнем был охвачен весь дом, частично обрушилась кровля. Спасаясь от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон. Турецкая авиация вновь подвергла бомбардировке предполагаемые позиции курдских боевиков на севере Ирака. По заявлению турецкого командования, удары были нанесены по 8 объектам в одном из горных районов. Президент США Джордж Буш подписал бюджет страны на будущий год. 555-миллиардный бюджет предполагает выделение 70 миллиардов долларов на операции в Ираке и Афганистане. ООН и ЕС не смогли убедить власти Афганистана пересмотреть решение о высылке 2 европейских дипломатов.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Вопросы веры и религии в предвыборной кампании в США. И полемика вокруг замечаний первооткрывателя ДНК Джеймса Уотсона. Западный мир встретил Рождество. Это традиционные дни, когда люди думают о милосердии и вере. И говорят о ней. Но вот в США впервые за последние полвека вопрос о вероисповедании будущего президента приобрел неожиданную остроту и вызвал дискуссии по ходу практически всего предвыборного сезона. Среди фаворитов президентской кампании – люди, нетрадиционные для правящего класса Америки религиозной принадлежности. Один из них – мормон Митт Ромни – счел необходимым объясниться с избирателями, рассказывает Владимир Абаринов.
Соединенные Штаты – страна классической веротерпимости и одновременно непревзойденный образец абсолютного отделения церкви от государства. Так сложилась американская история. В Новый Свет бежали от притеснений религиозные диссиденты, мечтавшие основать в западном полушарии град Божий на холме. Эти религиозные общины своей твердостью и непреклонностью были сродни русским раскольникам. Но в Америке они оказались в равном положении. Им всем нужно было противостоять немилосердным силам природы и набегам язычников. Они объединились, чтобы выжить. Когда пришло время объединяться в единую страну, принцип веротерпимости восторжествовал. Первая поправка к Конституции начинается словами: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии или запрещающего свободное исповедание оной». В США не существует никакого различия между плохим и хорошим вероисповеданием. Все конфессии равны перед законом и все именуются сектами. Гарантия свободы совести и невмешательства государства в дела церкви распространяется и на возникшие на американской почве неортодоксальные религиозные учения и их адептов. мормонов, свидетелей Иеговы, пятидесятников и на тех, кого в Старом Свете считают опасными сектантами и кто обрел убежище за океаном. Иммигранты со всего света привезли в Америку свои, невиданные здесь прежде, верования и религиозные обряды. Копты из Египта и зороастрийцы из Ирана, сикхские гурдвары и русские малакани – все они пользуются равными правами, свободно отправляют свои обряды и освобождены от уплаты налогов. Однако одно дело – свободно исповедовать свою религию, другое – быть избранным на высокий пост. Большинство голосует за своего единоверца, а большинство в США составляют христиане-протестанты. Эту традицию впервые поломал в 1960 году католик Джон Кеннеди. После него президентами избирались квакер Ричард Никсон, баптист Джимми Картер. В 1988 году кандидатом демократов был православный Майкл Дукакис, а в 2000-м в вице-президенты избирался иудей Джо Либерман. В нынешней избирательной кампании участвуют как никогда много представителей христианских деноминаций, составляющих меньшинство. Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани – католик. Бывший губернатор штата Теннесси Майкл Хакаби – баптист. Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни – мормон. Эта последняя религия наиболее уязвима в общественном мнении, главным образом из-за практиковавшегося мормонами многоженства. Поэтому Митт Ромни стал первым из кандидатов, решившим объяснить свою позицию в вопросах веры. Он сделал это в начале декабря в Техасе в президентской библиотеке Джорджа Буша-старшего.
Америка сталкивается с испытаниями нового поколения. Радикальный, воинствующий ислам стремится уничтожить нас. Китай бросает вызов нашему экономическому превосходству. Нам внушают тревогу, чрезмерный рост расходов нашего правительства, зависимость от иностранной нефти, упадок семьи. Весь последний год шли дебаты о том, как нам сохранить лидирующую роль Америки. Сегодня я хочу обратиться к теме, которая, как я считаю, имеет фундаментальное значение для величия Америки. Эта тема – наша религиозная свобода. Я расскажу также о том, какую роль моя вера будет играть для меня, как для президента, если я буду избран.
Примерно так же начал в сентябре 60-го года, тоже в Техасе, свою речь на ту же тему сенатор Джон Кеннеди.
Хотя религиозные вопросы – обязательная и нужная тема этого собрания, я хочу с самого начала подчеркнуть, что на выборах 1960 года мы сталкиваемся с гораздо более важными проблемами. Это, в частности, экспансия коммунизма, который ныне гнездится всего в 90 милях от берегов Флориды. Это голодные дети, которых я видел в Западной Вирджинии. Это старики, не имеющие возможности заплатить врачу. Это семьи, вынужденные бросать свои фермы. В Америке так много трущоб и так мало школ, и уже поздно стремиться к Луне или в космос. Это реальные проблемы, которые должны решить исход кампании. Это не религиозные вопросы, потому что война, голод, невежество и отчаяние не знают религиозных барьеров.
Митт Ромни подчеркнул историческую параллель.
Почти полвека назад другой кандидат из Массачусетса заявил, что он американец, участвующий в президентских выборах, а не католик, борющийся за пост президента. Так же, как и он, я американец, ведущий кампанию за избрание в президенты. Я не делаю свою религию определяющим фактором этой кампании. Кандидат не должен быть избран благодаря его вероисповеданию и не должен быть отвергнут из-за вероисповедания. Позвольте мне заверить вас, никакой распорядительный орган моей церкви или какой-либо другой церкви не будет пользоваться никаким влиянием на решение президента. Их полномочия распространяются лишь на дела церкви и заканчиваются там, где начинаются дела государства.
Еще одна цитата из Джона Кеннеди.
Поскольку я католик, а католик еще никогда не избирался президентом, реальные проблемы этой кампании оказались в тени. И потому мне представляется необходимым заявить еще раз, в какого Бога я верю, имеет значение только для меня. А для всех остальных имеет значение, в какую Америку я верю. Я верю в Америку, где церковь и государство отделены полностью отделены друг от друга, где ни католический прилад не говорит президенту-католику, как ему действовать, ни протестантский священник не диктует прихожанам, за кого им голосовать. Я верю в Америку, где никакая церковь или церковное учебное заведение не финансируется государством и не пользуется никакими политическими привилегиями. В Америку, где никому не может быть отказано в найме на работу по причине его веры, отличной от веры руководителя, который назначает на должность, или веры людей, которые голосуют, если должность выборная. Я верю в Америку, где никакое должностное лицо не просит и не принимает советов, касающихся его служебных обязанностей, ни от папы, ни от Национального совета церквей, ни от какого бы то ни было иного церковного органа, где никакая религиозная организация не стремится прямо или косвенно навязать свою волю народу или политикам, и где религиозная свобода настолько непреложна, что действия, направленные против какой-либо церкви, расцениваются как угроза всем другим церквям.
Митт Ромни обещает не отдавать предпочтения никакой религии.
Будучи молодым человеком, Линкольн определил то, что он назвал политической религией Америки. Обязательство защищать власть закона и Конституцию. Когда я кладу руку на Библию и приношу присягу, эта присяга становится высшей клятвой перед Богом. Если мне посчастливится стать вашим президентом, я не буду служить одной религии или одной группе, или одной идее, или одному интересу. Президент обязан служить только общему благу народа Соединенных Штатов.
Джон Кеннеди предостерег американцев от дискриминации по религиозному признаку.
Если в этом году предметом подозрений стал католик, то в следующий раз таким подозрительным кандидатом может стать иудей, или квакер, или унитарий, или баптист. Именно притеснение баптистских священников в Вирджинии стали для Джефферсона основанием для создания закона о религиозной свободе. Сегодня жертвой могу стать я, но завтра в этой роли может оказаться любой из вас.
Вместе с тем, Митт Ромни заявил, что останется в полной мере приверженцем своей веры, если будет избран.
Некоторые считают, что этих заверений недостаточно. Они предпочли бы услышать от меня, что я дистанцируюсь от своей религии, что это, мол, не столько мое убеждение, сколько просто дань традиции, что я в сущности отрекаюсь от заветов своей веры. Этого не будет. Я действительно исповедую мормонскую веру и стараюсь жить по ее заветам. Моя вера — это вера моих предков. Я останусь честным по отношению к ним и к своим убеждениям. Некоторые считают, что такое признание погубит мои надежды на избрание. Если они правы, да будет так. Но я думаю, что сторонники такого взгляда недооценивают американский народ. Американцы не уважают приспособленцев. Американцам надоели те, кто готов избавиться от своих убеждений, пусть даже ради власти над миром.
Джон Кеннеди считал оскорбительными подозрения в свой адрес.
Я хочу иметь главу государства, который в своей публичной деятельности несет ответственность перед всеми и не обязан никому в отдельности, кто может участвовать в любой церемонии или церковной службе, если этого требует его должность, и чье исполнение президентской присяги не ограничено и не обусловлено никакой религиозной клятвой, ритуалом или долгом. Вот в какую Америку я верю. За такую Америку я воевал на Тихом океане, а мой брат погиб в Европе. Тогда никто не говорил, что мы не верим в свободу, или что мы принадлежим к вероломной общине, которая угрожает свободам, за которые положили жизнь наши предки. Это та самая Америка, за которую положили жизнь наши предки, когда они бежали сюда, дабы избежать притеснений на религиозной почве, когда они боролись за Конституцию, за Биль о правах и за закон Вирджинии о религиозной свободе.
Митт Ромни говорил о том, что питает уважение к любой религии.
Я считаю, что любая вера, с которой я встречался, приближает своих последователей к Господу. В каждой вере, какую я знаю, есть нечто, что я хотел бы, чтобы было в моей собственной. Я люблю проникновенный обряд католической мессы, достижимость Господа в молитве англикан, духовную нежность пятидесятников по отношению друг к другу, независимость лютеран, древние традиции евреев, не претерпевшие изменений за многие века, и постоянную готовность мусульман к молитве.
И вот, пожалуй, самое главное, принципиально важное место в речи Джона Кеннеди.
Вопреки тому, что стало общим местом в газетах, я не католический кандидат в президенты. Я кандидат демократической партии, который оказался католиком. Я не говорю от имени своей церкви, когда речь идет об общественных интересах, и церковь не говорит от моего имени. Какой бы вопрос мне ни пришлось решать на посту президента, будь то контроль за рождаемостью, разводы, цензура, азартные игры или что-то другое, я буду принимать решения в соответствии с этими взглядами, в согласии с тем, что говорит мне моя совесть, что соответствует национальным интересам, не считаясь ни с каким внешним религиозным давлением или диктатом. И никакая сила или угроза наказания не заставит меня действовать иначе. Но если вдруг возникнет ситуация, хотя я не вижу для этого даже отдаленной возможности, когда исполнение моих должностных обязанностей потребует от меня либо предать свои убеждения, либо поступить вопреки национальным интересам, тогда я уйду в отставку. И я надеюсь, что всякий добросовестный чиновник поступит так же.
Митт Ромни так далеко все-таки не зашел.
Американцы признают, что свобода – это дар Божий, а не милость правительства. Ни один народ в истории не приносил таких жертв ради свободы. Сотни тысяч сынов и дочерей Америки отдали свои жизни в течение прошлого века, чтобы сохранить свободу для нас и свободолюбивых людей всего мира. Америка ничего не приобрела от участия в ужасных войнах столетия. Ни территорий, ни богатств, ни вассальной зависимости побежденных. Решимость Америки отстаивать свободу проходит проверку снова и снова. Она никогда не делает этого по принуждению. Америка не должна споткнуться со знаменем свободы в руках. Эти американские ценности, это великое моральное наследие живет в моей вере и в вашей. Меня учили в семье воздавать славу Богу и любить ближнего. Я видел своего отца в одном ряду с Мартином Лютером Кингом. Я видел, как мои родители заботятся о других, тех, кто рядом с ними, и делают это по внутреннему побуждению. Так получилось, что в итоге они возглавили национальное благотворительное движение. Я был тронут словами Всевышнего. «Алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня». «Был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня». Моя вера основана на этой истине. Ее справедливость вы можете видеть в Н, нашем браке и нашей семье. Мы далеки от совершенства, мы, конечно же, совершали ошибки на нашем жизненном пути, но наши чаяния и наши ценности точно такие же, как ценности любой веры, лежащие в нашем общем основании. И это убеждение будет определять мои действия на посту президента.
Дискуссия вокруг вероисповедания будущего президента говорит прежде всего о том, что вопрос отделения церкви от государства нельзя решить раз и навсегда. Его приходится решать каждый день, как каждому гражданину, так и обществу в целом.
За ходом предвыборной кампании в США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Недавно мировое научное сообщество было удивлено скандалом, который разразился из-за неполиткорректных высказываний Нобелевского лауреата, первооткрывателя структуры ДНК Джеймса Уотсона. Слова Уотсона касались разницы интеллектуальных способностей у разных человеческих рас, которая проявляется на генетическом уровне. Статья с описанием слишком легковесного поведения и высказывания ученого была опубликована в британской газете Sunday Times, и написана она бывшей протеже Нобелевского лауреата. О ситуации, сложившейся вокруг высказываний Джеймса Уотсона, рассказывает кандидат биологических наук Петр Петров. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Петр, почему на такого известнейшего ученого вдруг ополчилась вся общественность, все научное сообщество?
История была такова. В газете Sunday Times была опубликована статья о Джеймсе Уотсоне, связанная с выходом новой книги его мемуаров «Avoid Boring People». И в этой статье ее автор, бывшая сотрудница лаборатории Cold Spring Harbor, возглавляемой Уотсоном, процитировала несколько его слов. И вот эти цитаты, которые, собственно, даже и не были одобрены Уотсоном, и возмутили научную общественность, несмотря даже на то, что через некоторое время он узнав об этом, принес извинения и сказал, что удивлен, что такие слова, как утверждают, звучали из его уст.
А что же это были за слова?
Речь шла о том, что Уотсон настроен пессимистически относительно будущего Африки, в связи с тем, что когда развитые экономические страны помогают Африке, они не принимают во внимание, что уровень интеллекта африканского населения ниже, чем наш, как якобы сказал Уотсон. Кроме того, он, как утверждалось, говорил о превосходстве белых над черными в Соединенных Штатах и о том, что если человек афроамериканец, то его не следует только за это продвигать по службе, при том, что Уотсон заметил, что среди афроамериканцев есть немало талантливых и никакой дискриминации быть не должно. Это была цитата из его книги, в которой он говорил о том, что расы различаются между собой, и было бы удивительно, если бы этого не было, потому что расы эволюционировали во многом изолированно и в географически разных регионах, и было бы странно, если бы не было никаких отличий между представителями разных рас.
На генетическом уровне.
На генетическом уровне в том числе.
Ну вот давайте вернемся к началу высказывания Уотсона, когда речь идет о корректировке социальных программ в Африке. Ведь именно это имел в виду Уотсон.
Да, по-видимому. Понимаете, мы в этой ситуации с большим трудом можем говорить о том, что имел в виду Уотсон, потому что большая часть возмущения относилась к словам, приписанным ему, а не высказанным. И вместе с тем, в этих словах почти нет в действительности возмутительных перегибов.
А вот давайте именно с точки зрения науки, как обстоит дело?
Человеческий вид очень разнороден, он состоит из множества популяций. В пределах этой популяции люди всегда довольно изменчивы, как по генетически предопределенным признакам, так и по признакам, связанным со средой, с условиями развития человека. Нет двух одинаковых людей, но точно так же нет двух одинаковых популяций. И, в общем-то, расы тоже отличаются друг от друга, расы, состоящие из этих популяций, по ряду признаков устойчиво, но по многим и, наверное, по большинству признаков статистически. То есть, если, к примеру, цвет кожи среднего монголоида темнее, чем среднего европеоида, то есть среди монголоидов и люди с очень светлой кожей. Это почти всегда касается и еще в большей степени социально значимых признаков, таких как интеллект и другие свойства личности. Личности в пределах каждой расы разнообразны, но в какой-то степени, усредняя те или иные показатели, мы неминуемо получим некоторую разницу. В этих самых словах, приписанных Уотсону, содержится утверждение о том, что не должно быть никакой дискриминации. Никто не обратил внимания на эти слова, но все обратили внимание на формальную сторону дела, на то, что выдающийся человек позволил себе сказать о том, что между какими-то группами людей, в данном случае между расами, есть разница. Но в некотором роде это очевидно и всем известно. По крайней мере, по цвету кожи никто не спорит, что афроамериканцы точно такие же, как белые. Правда, никто не утверждает этого. Я не думаю, что общественность была бы возмущена, если бы узнала, что кто-то считает, что афроамериканцы лучше играют в баскетбол. Но, по крайней мере, можно сказать вещь, которая, видимо, будет фактом. Среди некой первой сотни, 200 выдающихся баскетболистов афроамериканцев больше, чем белых. Это никого не возмущает. Главное, чтобы людей не отбирали по расовому признаку. Главное, чтобы каждый человек не нес на себе свою расу как какое-то клеймо.
В данном случае, как мы понимаем, Уотсон выступал за то, чтобы такой же принцип использовался и в социальной политике, в частности, в Соединенных Штатах.
По-видимому, да. В широких кругах мировой общественности никого не возмутит идея, что не должно быть дискриминации. Людей возмутило другое, что Уотсон, по-видимому, сказал, что в среднем интеллектуальные способности афроамериканцев уступают интеллектуальным способностям белых.
Действительно ли есть различия, о которых говорил Уотсон?
По-видимому, есть. И было бы странно, если бы различий этих не было. История обошлась с афроамериканцами сурово. Как известно, в Соединенных Штатах большинство черного населения Соединенных Штатов – это потомки рабов, которые изначально не имели никакой собственности, не получали, естественно, ни должного образования, ни возможностей для развития интеллекта. Для того, чтобы преодолеть это, по-видимому, понадобится, может быть, столетие. Но, как мы знаем, многие чернокожие жители Штатов достигли многого. И тем не менее, едва ли в настоящее время чернокожее население в среднем интеллектуальнее светлокожего. Данные по интеллектуальному коэффициенту IQ у школьников свидетельствуют о том, что среди чернокожих школьников IQ на 15 пунктов ниже, чем среди белых школьников.
Ну, кстати, вот были такие интересные исследования, которые показали, что это во многом зависит от общественных стереотипов и от самооценки. Если от человека, от школьника ожидают, что он будет получать плохие отметки, он их и получает. И когда детям чернокожим при помощи каких-то методик повышали самооценку, чтобы они почувствовали большую уверенность в себе, то у них и учебные показатели сразу вырастали.
Кроме того, сами по себе показатели сравнения по IQ никак не свидетельствуют о какой-то генетической предрасположенности. Ведь тут речь идет как раз просто о разнице в социальных программах. И из этого очень легко сделать вывод, что если мы будем улучшать социальную политику в отношении афроамериканского населения, то, может быть, наоборот, у них IQ сравняется. На самом деле, из уст Уотсона, как генетика, звучала как бы другая идея. Вот это важно. Что в этом смысле может сказать ученый?
Я бы хотел здесь еще раз подчеркнуть, что у нас нет уверенности в том, что такие слова действительно звучали из уст Уотсона, тем более, что, узнав о них, он сам сказал, что он этого не говорил. Но, тем не менее, разница, которая, по-видимому, имеется, на этот счет есть данные. Разница в средних, не разница в каких-то крайних достижениях, не разница между любыми двумя людьми, разница между средними показателями. Предопределена ли она генетически, или она определяется только условиями среды? В некоторой степени такие различия все-таки должны быть предопределены генетически. Расы эволюционировали отдельно. Климат, социальные условия, эволюция по многим признакам повела их слегка хотя бы в разные стороны. Было бы очень странно, если бы две разные группы населения, эволюционировавшие отдельно и имеющие разную историю, вдруг оказались совершенно одинаковы. Мы можем довольно смело утверждать, что генетическая составляющая в интеллектуальных способностях есть. Именно этого вопроса касалось одно исследование. Исследовали школьников, которые были взяты белыми приемными родителями примерно одинакового уровня достатка, школьников чернокожих, школьников белых и школьников мулатов. Как выяснилось, разница между показателем IQ, интеллектуального коэффициента, между этими детьми сохранялась. Чернокожие в среднем проявляли меньшие интеллектуальные способности, если можно так выразиться, если можно их оценить через IQ. На то есть ряд весьма серьезных возражений, в частности, справедливо говорят о том, что если приемные родители у школьника белые, это еще не значит, что он не подвергается дискриминации, будучи черным. Он может иметь худшие возможности в школе и в общении со сверстниками, и все это может сказываться. Тем не менее, эти данные свидетельствуют скорее о том, что некоторая генетическая предопределенность есть, нежели о том, что ее нет вовсе. Но опять же, речь идет о генетической предопределенности некого среднего, не о генетической предопределенности, которая как каинова печать лежит на каждом представителе расы. Науке, напротив, известно совершенно точно, что люди в пределах каждой довольно большой группы очень и очень различаются, и раса поэтому не должна восприниматься как определяющий признак, на основании которого можно сделать далеко идущие выводы о человеке.
С кандидатом биологических наук Петром Петровым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Небольшое объявление. С Нового года наше расписание частично меняется. Первый выход в эфир этой программы будет, как и раньше, в 10 часов вечера по Москве, а вот повторы на следующий день в час ночи и в 3 часа дня. Пятничная программа будет повторяться в 3 дня в понедельник. Ну и, конечно, тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru в любое время. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сорвутся ли президентские выборы, если все претенденты, кроме Дмитрия Медведева, снимут свои кандидатуры? Об этом беседуем с кандидатами в президенты Андреем Богдановым от Демократической партии России и самовыдвиженцем Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это
прежде всего. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть христианкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио.